Дорогие друзья, радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. И сейчас наша рубрика «Беседы о вечном». Я рада представить вам гостя нашей студии. Это протоиерей Николай Малета, настоятель Вознесенского архиерейского подворья Екатеринбурга. Здравствуйте, батюшка, и благословите.
Добрый день, Бог благословит.
Мы работаем в прямом эфире. Я напомню нашим радиослушателям телефон в студии 379-65-94. 379-65-94. Код города Екатеринбурга для иногородних 343. Вы можете задавать свои вопросы во время нашего прямого эфира. Ну а мы сегодня продолжим разговор о семье и, в частности, о воспитании детей. Я хотела бы начать беседу словами старца Паисия Святогорца, который говорил, что очень многие родители, весьма любящие своих детей, некоторым образом их портят, не понимая, к сожалению, какой вред наносят им. Например, тогда, когда мать, обнимая и целуя ребенка, говорит ему: «Какой хороший у меня ребенок, самый лучший в мире». Малыш, однако, весьма рано, против желания, приобретает высокое мнение о себе и, естественно, перестает испытывать нужду в благой силе Божией и не умеет ее просить. Так созидается в душе ребенка высокомерие. Итак, тема беседы, отец Николай, вот такая чрезмерная родительская любовь. Есть ли в ней польза или от нее один лишь только вред? Но хотела бы начать с такого вопроса. Вот мы вообще можем говорить о служении родителей в некотором роде как о священническом служении. Но материнская любовь действительно может стать такой гнетущей, ревнивой, боязливой. Она может исполниться страхом и смятением. И, наверное, за это мать нельзя осуждать, особенно если ребенок первый. Вот как с этими первыми такими страхами материнскими справляться и насколько они естественны?
Безусловно, осуждением здесь ничего не исправить, никого ни в чем нельзя осуждать. А вот подобное отношение, конечно, можно рассмотреть или попытаться вот человеку как-то объяснить, чтобы вникнуть, что есть подлинная польза для ребенка. Потому что на самом деле вот эти вещи с религиозной точки зрения, вот это чрезмерное забота, опека, боязнь, когда ребенок первый, а может и последний, подрастает и в институте на четвертом курсе, и мама на каждой перемене связывается: ты где, как, чего, ничего, все нормально, домой идет, одну остановку, один квартал, да, телефон не бросай, вот включили там какой-то, да, безлимитный режим, и это уже беда, это беда, потому что на самом деле это тяготит как ту, так и другую сторону. Для мамы, может быть, это уже стало обычным, привычным, а взрослеющие дети начинают действительно комплексовать в этом смысле, что такое, что за младенческое отношение. И потом, с религиозной, с христианской точки зрения, вот в этом смысле получается еще одна проблема – что мы нисколько не доверяем Богу, мы нисколько не верим в промысл Божий. Нам кажется, что если не мы, то кто? Если я это не сделаю, вот опять же здесь золотая середина, разумная. То есть Господь нам определяет какую-то заботу, да? Бывают случаи, и даже поговорка известна, да? У семи нянь дети практически без глаз ходят, да? Повыкалывать могут глаза. Это вполне естественно. Обычно бывают вещи, когда на самом деле ребенок себе причиняет какой-то вред, в беду попадает при изобилии людей, родителей и родственников, и всех, и вся вокруг, которые могли, должны бы были вот это все сделать. Нет, вот случилась такая вещь. Поэтому, конечно, разумная мера предосторожности, она должна быть. Но она не должна подавлять ни маму или папу. Чаще всего действительно это мама с гипертрофированной таким чувством ответственности, что если потом себя, вот если что-то случилось, а я не сходила, я не съездила, я не встретила, и вот случилось, и будет себя казнить, до какого-то уныния, отчаяния. Вот если эта вещь приводит к греху, то это ненормально. Если получается вот эти моменты, вот, помните, в Евангелии Господь говорит: не заботьтесь о завтрашнем дне. То есть такая чрезмерная забота она не на пользу человеку. В греческом тексте несколько иначе звучит там, и перевод несколько другой, правильнее, как говорят специалисты, богословы, лингвистика современная, что, скорее всего, там правильнее бы было перевести «не терзайтесь духом». Вот когда человек начинает терзаться духом, то это уже беда, потому что это как некая навязчивая идея, когда мама только с этой мыслью и будет ходить и что-то делать для быка, вот чего. Я встречал однажды просто парня, но это, можно сказать, уже диагноз можно ставить, который настолько был вот, и вот этими астрологическими прогнозами, всей этой дребеденью, загнан в угол, что он, просыпаясь утром, думал, нет, с какой ноги встать, это само собой. Какой ногой первой переступать порог, какой чего куда. То есть дошел до такого состояния, что он уже высчитывал все шаги, чтобы они совпали, чтобы куда-то повернуть с той ноги, что называется, правое плечо вперед, как на занятиях с троевой подготовкой.
Идти ли мне сегодня на работу, если гороскоп
вот,
против?
Вот именно. И как идти? Пешком или на автобусе, или на трамвае, или еще на чем-то? То есть вот это уже человек, получается, казалось бы, нормальные меры предосторожности в фетиш какой-то превратил, и это стало каким-то богом, это стало поклонением каким-то. И у мамы вот есть возможность сотворить себе идола из любимого ребенка, которому будет служить и поклоняться не только в младенчестве или в раннем детстве, но и во все дни жизни своей. Поэтому эта девочка или мальчик женится или выходит замуж, это продолжается, и семьи распадаются, потому что, ну, как вы без меня, вот это не может быть, завтрак там, куда-то сходить, чего-то там делать, свою жизнь строить, какие-то хозяйские там, какие-то по хозяйству планы какие-то осуществлять, реализовывать, не дай бог, в любую мелочь им будет влазить и влазить и влазить, это беда.
И потом она обижается на взрослого сына, который говорит, что ты мне всю жизнь сломала.
Естественно.
Я же тебе положила вот на алтарь твоей жизни свою.
Да. И как народная пословица, любила, чуть не задавила, да. Ты в объятиях любви вот, можно задушить у человека. Вот это уже не любовь. Это какой-то. И это любовью уже сложно назвать. Любовью. То, что там. Это уже.
Это страсть.
Это страсть. Мало того, страсть. Это переодетый такой эгоизм. Потому что мама уже любит то, что она любит. И получается, вот ей нравится, то есть она бы не любила, если бы ей это, да, не принесло какое-то, даже то, что она где-то потерпит, претерпит что-то, какие-то страдания, лишения и так далее. Это вот какая я хорошая, вот какая я мудрая, не то, что вот соседка или там по телевизору показывают, вот какие нерадивые родители. Это тщеславие и гордыня растет. С одной стороны, да, действительно детей хвалить, как вот в преамбуле, в цитате.
Паисий Святогорец. Современно, в общем-то, нам достаточно.
Да, безусловно. То, что на самом деле похвала, хвалить детей опасно. Можно вспомнить слова преподобного Иоанна Лесвичника, который говорит, что похвалу без вреда себе может выслушать только человек равноангельной жизни. Без вреда себе. Хочет человеку навредить, похвали его. Но и без какого-то поощрения может впасть вот в этой самокритике какой-то, в этих фобиях сплошных ребенок, где-то его надо и поддержать, это разумное какое-то, то есть и похвалить, это некий какой-то стимул. Даже в церкви есть такое явление, как награды в отношении духовенства. Того наградили тем, того вот этим. Потому что действительно, ну мы не мощные, слабые люди. И когда вот как-то, как кажется, не оценивается труд, и с педагогической точки зрения, а почему вот этот вот ничего не делает, и он то же самое, такое же отношение, то есть могут и руки опуститься. То есть это, чтобы достигнуть совершенства, которому призывает преподобный Лесвичник, это надо пожить на Синае лет 20-30 в монастыре или где-то в какой-то еще пустыне. А вот воспитание детей, я считаю, что можно, но не переборщить, что называется.
Ну а где вот эта грань, когда вот между похвалой как стимулом и похвалой как вредом для ребенка?
А вот я думаю, что несложно родителям заметить, Когда у ребенка, что называется, крылья выправляется, да, спинка, такие крылья, там уже начинается. Можно тут же, что называется, ребенка так тоже полушутя так погладить по спинке, крылышки не проклевываются, смотри, не возгордись. Потому что если ты хорошее сделал или сделала, да, это нормально, это хорошо, молодец. Но объяснить здесь и по-христиански похвалу, чтобы ребенок знал, что называется, в основании, изначально. То есть он понимал, что это такое. Вот что есть первая заповедь, евангельское блаженство, блаженны нищие духом. Кто такие нищие духом? Те, кто считают, что действительно, если они что-то сделали, это не они, это Господь им дал, это Господь помог, дал им память хорошую, дал им там физическую это силу, еще чего-то, дал им, в конце концов, возможность совершить то или иное или, да, дело, которое вполне благовидное, хорошее. Поэтому славлю Тебя, Господи, прежде всего, что Ты мне помог. Святые отцы говорят, что мы должны оплакивать грехи, как, то есть добродетели, как грехи. Каяться в добрых делах. Я вчера, у нас была встреча молодежи по четвергам на Вознесенке. И вот я тоже этот момент вот задал вопрос молодым ребятам. Есть более-менее церковные, есть совсем не церковные люди. Вот кто из вас когда-нибудь каялся в добром деле? Все, конечно, так, с улыбкой, но никто. Прости меня, Господи, помог перейти дорогу старому больному человеку. Да не в этом надо каяться. А каяться в том, что, как я после этого посмотрел вокруг, нет ли знакомых или кого-то, как люди оценили
и
мой
выросли, у меня крылья.
Да, героический поступок. Вот эти тщеславные мыслишки, чувства, вот в этих вещах надо каяться. Поэтому вот чувствовать надо разумную меру, разумную меру. Если ребенку всегда говорить, а ты всякой, то есть реально. Понимаете, если бы мы, святые отцы говорят, реально увидели, кто мы есть на самом деле, всю нашу греховность, то никто бы из людей не выдержал, мы бы замертво все пали. Мы столько видим в себе, вот это, сколько мы способны вынести, что ли, пережить, прожить, вот это мы видим. Если бы увидели всю эту бездну, да еще с нашим маловерием, то элементарно, вот не знаю, путь уныния, отчаяния, как тот же Иуда раскаялся, он увидел свой грех, но не увидел Бога, который есть любовь. И не поверил, что Христос его простит. И вот в этом в унынии, в отчаянии он довел себя до самоубийства. Этот человек, вот плохой я, и я, что бы я ни делал, я ничего не смогу сделать. Да, безусловно, святитель Игнатий Брянчинов говорит, что бы мы ни делали, мы никогда не будем делать ничего совершенно чисто, потому что мы по определению испачканы, загажены грехом. Грязными руками, что бы мы ни делали, хоть в земле, копались или перебирали бриллианты какие-то там, не знаю, да, занимались, да, гравировкой какой-то, еще чего-то. То есть все равно вот наши внутренние чувства, наша душа, она осквернена грехом. Он говорит, для того, чтобы писать свято, петь свято, живописать свято, нужно жить свято. Поэтому вот мы должны к этому стремиться, должны давать оценку, что совершенно чистым никакое даже доброе дело не может быть. Поэтому вот с какой-то такой разумной, да, Господи, я вот сделал, но в конце концов без Твоей помощи, без того, что если бы Ты мне дал эту возможность, ничего бы не получилось. Вот это смиренное, смирение в любви и любовь в смирении. Вот основание, на котором должна строиться вся жизнь и все наши взаимоотношения. И прежде всего, конечно, в семье, потому что в семье, наверное, 99% всего того, что из себя представляет человек.
Отец Николай, но ведь современные светские психологи очень часто говорят о том, что особенно девочкам мамы должны говорить, что ты у меня самая красивая, ты у меня там самая добрая, самая умная. Иначе ребенок, если ему этого не говорить, вырастет с такой заниженной самооценкой, которая, несомненно, как они считают, хуже, чем завышенная. Вот с точки зрения православия, заниженная самооценка – это абсолютно как бы нормальное и правильное состояние, так понимаю, душевное. То есть вот не надо вот это вот как раз культивировать в ребёнке.
Вот понимаете, если без Бога занижена самооценка, то здесь ничего нет хорошего. Как, собственно, и чрезмерно завышенная. Я не знаю, что хуже, заниженная или завышенная. Скорее всего, завышенная. Потому что мы сплошь и рядом сейчас вот все сокрушаются, пошло какое-то время опустошенности, пустоты, бессмыслицы. Куда ни посмотришь, театр, телевидение, там, не знаю, наш, там, чего угодно, шоу-бизнес или как его там назвать, вот личностей практически не стало, понимаете? Вот какое-то, что называется, ну, как сами, вот этим же языком, на ровном месте из себя такой мыльный пузырь раздул, что вот глядишь, вот и лопнет. А лопнет и чем одарит вокруг людей? Грязью, которая, то есть человек ничего из себя не стоящий, начинает такое, вот, то есть если завышена самооценка, это основание не христианское совершенно, абсолютно. В христианстве действительно, и Алексей Ильич, я помню, рассказывал, и он приводит до сих пор этот пример, как однажды где-то выступая на каком-то симпозиуме, там, по экуменическому или какому-то там движению Всемирного Совета Церквей, где-то там за границей, неожиданно кто-то, представитель нашей делегации, ему дали слово, пошел выступать. Говорит, он сидел рядом, весь, что называется, коленки колотились, руки, ноги дрожали совершенно, ватными ногами дошел до этой трибуны, выступил. Приходит весь такой-никакой, взор потупил, спрашивает, ну как, не сильно страшно? То есть здесь человека можно, то есть вот это христианское смирение, осознание. А посмотрите на представителя западного мира. Совершенно ничего не стоящий, абсолютно. Вот выйдет на любую высокую трибуну и совершенно без зазрения совести начинает как вещать, как будто, не знаю, великий учитель мира всех времен и народов. «Слушай весь мир, внимай, я тебя начинаю учить». То есть вот эта завышенная самооценка, когда человек уже совершенно нагло, не самокритично абсолютно, вот начинает вот это. Для абсолютного большинства современников это как бы в порядке вещей.
Ну, иначе, как мы говорим, человек ничего не добьется в этой жизни, если он так, ну, грубо говоря, не пойдет по головам.
И очень хорошо, потому что мы знаем, как и чего добиваются в современном мире, каких высот и что это за высоты. Оказывается, вот если человек приложит максимум усилий, заберется на эту высоту, и он подумает, что вот это пик победы его жизни, это цель, вот все снаряжения там собрал, кого угодно, кто-то падает по пути, может быть, кому-то вот этими когтями на руку наступил, там по ледникам собрался. Оказалось, что это не та вершина. А есть там еще через какой-то километр другой выше совершенно. И что тогда? Надо спускаться вниз. А спускаться вниз тяжелее, чем забираться, оказывается. И здесь может быть срыв. И часто бывают падения, как у преподобного Иоанна Лестничника. Вот заберись там, запрыгни там, да, лестница есть книга, чтобы постепенно подниматься в духовном смысле. Забрался на эту вершину. И не выдержал, сколько людей современных, которым дается вот так, ни за что, ни про что, как святые отцы говорят, что дается даром, способно развращать. Получил совершенно незаслуженно, залез на этот Олимп. И все, как говорят сейчас, клиника, да, психушка по нему плачет. Сколько расстройств психических среди наших артистов, сколько там срывов, сколько...
Ну, в депрессии люди впадают от того, что ни к чему стремиться больше.
Это абсолютное большинство, да, стремиться можно, только вот чувствует, что уже все силы потрачены. Вот он искал, да не то искал, вот абсолютно. Потому что душа человеческая, она, хочет человек или не хочет, она в поисках Бога. Если она всю жизнь будет искать Бога, только она будет вот эти подмены находить, вот различные, и ему в эту эфемерную какую-то вышку забрался человек совершенно нереальную, и смотрит, и вот это положение, вот христианского смирения, это основа. Поэтому вот с точки зрения современной психологии, она, к сожалению, далеко не христианская, да, вот какая-то даже... чрезмерно. Вот если брать вот даже священника, да? Или любого там, кто в церкви трудится. Если он будет говорить искренне, говорит, ничто я, вот я какой-то, то есть различные степени и какие-то возможные, ничего я не могу, то это можно здесь прогневить Бога, что называется. По-простонародному, что называется. потому что человек в этом случае закапывает свои таланты. А у него они есть. Да я ничто, я ничего, я не смогу, да не получится. Если ты будешь якать, а христианство не призывает к яканью, потому что где есть я до небес, там нет места Богу. Господи, что ты мне дал? Помоги мне его раскрыть, и чтобы оно послужило и мне, и ближнему. Это вполне нормально, это вполне естественно. Поэтому если человек изначально там какой-то послушник, это не тот послушник, он вообще не послушник, если не мечтает стать архиереем. Вот это уже беда, беда. Когда человек вот принимает монашество с целью построить какую-то карьеру, там, стать архиереем, вот это трагедия, это трагедия. А если человек вот пришел в монастырь, ему поручили какое-то послушание, у него хорошо получается петь там, рисовать или не знаю что, акафисты писать. Вот ему поручили это, он его хорошо делает. Слава тебе, Господи, но не я это, а и я отчасти, но с твоей помощью. Поэтому моих здесь главное, чтобы не возгордиться. А вот чувство, видите, вот здесь можно настолько принизить, и это ложное смирение какое-то, оно присутствует сплошь и рядом. Потому что мы бы хотели, даже часто родители, как их называют сейчас, суперправославные, они бы хотели видеть своих детей святыми. То есть к ним требования, как к преподобному Серафиму, например, Сергию, Антонию Великому, Макарию Великому, вот-вот начитались жизнеописание жития святых. И вот применительно, да, как там родители воспитывали своих детей, вот и я буду так воспитывать. То есть берется, не объясняя совершенно ребенку суть и смысла вот этого делания, ему на него, что называется, грузится вот эта схема, и по этой схеме начинает работать. Был случай несколько лет назад, как мама старалась, там, ребеночек должен завтракать, там, не знаю, просфоркой святой водой, пятилетней. Рано утром мама и целую просфорку почему-то сбрендила ей, ей не надо ее там дробить, она засохшая была. Ребенку засадила в ротик пятилетнему просфору, ребенок подавился, она, чтобы оно прошло, она еще залила святым маслом, и в конечном итоге ребенок погиб. Вот какие крайности вот могут быть. И от ребенка чего-то требуя, чтобы он именно вот таким образом поступал, это совершенно неверно. Это получается в этом случае вместо хлеба, вместо просфоры ребенок получил камень. Камень. И ту пищу ребенок получил, которая совершенно неудобоварительна, не восприимчива. То есть апостол говорит для младенцев молочко, младенческая пища. Поэтому здесь вот какие-то вот моменты, когда ребенок должен вот быть вот в этом смирении, да, вырастет он в меру возраста Христова, к чему призывает Священное Писание, тогда он может где-то что-то, какие-то вещи вот действовать. А как быть, скажем, мирянину, который там, не знаю, в правительстве, где бы то ни было, но не только советская власть всегда была, было дореволюционное время, был царь, были министры, были там, не знаю, профессора и так далее. Ну и как, и чего, как им быть? Говорить, мы ничто, и ничего у нас не получится. Тогда кто будет делать, кто будет устраивать вот эту жизнь, земную жизнь? Мне кажется, что это страшное заблуждение, когда вот кто-то считает, что все верующие должны быть там в монастырях, только в храмах работать и так далее. Вот какой-то одаренный, успешный там человек вот в мирском плане. Если он верующий, он должен непременно все это бросить и уйти, и не знаю, там где-то что-то дворником или там пономарить и так далее. Ничего подобного. Если это, этой закваски не будет в миру, то он совсем погибнет. И здесь надо разумно. Поэтому вот требовать вот девочки, вот чрезмерно, если ободрение, поддержка должна быть, но разумная, разумная. Когда чувствуешь, что начинается уже там, как один батюшка выразился, вот заходит вот человек, и у него не только на руках, но и на ногах пальцы, да, как говорят, веером, что он даже в дверь не влазит. Да, вот эти пальчики сложить. Перстосложение для крестного знамени. Господи, прости меня, что я вот возгордилась, и вот правильно, правильно посмотреть на себя и на свою жизнь. Не заскакивать далеко куда-то. Я не знаю, мое глубокое убеждение, что вот в современном мире есть определенная опасность у тех верующих людей, которые, скажем, есть родители у них, да, верующие, которые занимаются определенным там или бизнесом, или где-то еще там, не знаю, заменяют определенные посты, где-то стараются сочетать в детях, чтобы они выросли православными там бизнесменами, православными министрами. Вот это, мне кажется, задача практически невыполнима. Одно с другим сочетать крайне сложно, крайне сложно. И получается, вот даже родители, которые не занимают что-то, они начинают в детях видеть. Вот почему еще похвала это происходит. Вот я не добился в жизни этого. То хоть пускай ребенок. Вот ты молодец, у меня не получилось, но у тебя обязательно получится. То есть какие-то личные вот эти фобии или амбиции какие-то неосуществленные, не реализованные, хочет воплотить в своем ребенке. Не присматривается, не прислушивается, к чему у ребенка душа склонна, что у него лучше получается. Попробуй порисовать, попробуй поиграть, попробуй математика, так иди развивай в этом направлении. То есть чувствовать, видеть детей и поддерживать именно вот эти способности, которые более присутствуют, больше присущи вот этому ребенку. В этом смысле есть да, необходимость даже поддержать ребенка в этом в нужном направлении, но не свое городить, не по образу и подобию своему строить жизнь ребенка.
Я напомню, наш телефон студии 379-65-94. Мы беседуем с протоиереем Николаем Малетой. Отец Николай, вот я опять апеллирую к психологам, которые говорят, что ребенка, ну, хотя бы в детстве нужно ласкать и баловать, что вот он вырастет, он столкнется со всеми проблемами жизни, он еще хлебнет, еще будут на его пути и трудности, и хотя бы вот в детстве нужно некий вот такой кокон создать. Как можно больше обнимать, целовать, вот эти тактильные ощущения. Вот с православной точки зрения, нужно ли ребенка в детстве каким-то образом максимально стараться ограждать от всех трудностей жизненных?
В наше время очень много споров развернулось, можно так сказать, дискуссия, насколько серьезно или нет, о необходимости и даже вредно или полезно делать детям и взрослым прививки. Так и в духовном смысле. Конечно, здесь можно рассуждать, можно спорить. Но мне кажется, что какие-то вот вещи, проявление любви к ребенку, оно необходимо. Но ребенок почувствует, всегда почувствует фальшь некую. То есть вот я сейчас вот себя настрою и буду тактильно проявлять свои нежные чувства по отношению к ребенку. Ребенок почувствует, что как-то где-то что-то не стыкуется. Мама гладит, а что-то вот эта рука какая-то не такая. То есть, как угодно это назвать, там, не знаю, можно идти до крайности, там, энергетика какая-то или чего-то. Но жизнь – это тоже энергия. Поэтому что мама передает? Иногда не обязательно надо вот чего-то вот так. Я недавно вспоминал в том числе свое детство. Мама нас любила, любит, и дай Бог ей здоровья, и еще многие годы своих детей, внуков и уже правнуков. Но как-то я особо не помню таких каких-то чрезмерных. Бывало там, я помню и себя, и младших там моих братьев и сестер где-то на коленках у матери, когда мама там, да, ласкает. Это вполне нормально, это естественно. Но чтобы, что называется, не пересластить. Что это уже будет восприниматься даже вот с этой точки зрения, с педагогической точки зрения, ребенок к этому будет относиться к обычному какому-то явлению. То есть и потом, как я уже сказал, часто будет чувствовать фальшь, несоответствие, потому что уж эти чувства у мамы кошки скребут, а она все равно там гладит и внутренне при этом там ругает. Но психологи мне запретили, я там посещаю умного человека за большие деньги, он меня учит, как к ребенку относиться. Если мама любит, хотя бы стремится к подлинной любви, то вот эту ласку без тактильности можно почувствовать, и можно ее ощущать за тысячи километров. Это вполне возможно. Подлинную любовь, если проявляет мама к ребенку, не эгоистическую, что я его люблю тогда, когда мне хорошо. Когда мне хорошо, я тебя поглажу. А когда нет, то и подзатыльник можешь получить. Вот какие-то вот эти вещи, они везде есть какой-то смысл. И опять же, возвращаюсь, разумную какую-то золотую середину нужно держать. Поэтому они нужны. Они будут проявляться сами собой. Но мне кажется, искусственно не надо ничего создавать. Потому что ребенок, если опять же с этой точки зрения не будет этой прививки, там, помню, я поступил в семинарию в 88 году, это так, конечно, год тысячелетия крещения Руси, переломный момент, но еще толком ничего, да, Советский Союз еще несколько лет существовал и во главе с Коммунистической партией Советского Союза. Нам преподаватели часто говорили, что вы живете здесь, вот в тепличных условиях. Действительно, вот это то, что вы теоретически, у вас такое братство, общение такое, вот духовники лаврские, преподобный Сергий Радонежский, друг с другом, преподаватель хорошие, вот это такой рай на земле. Они нас хотя бы теоретически готовили к реальной жизни. К реальной жизни. И мы где-то выходили, я помню, выходили и с какими-то миссионерскими проектами. У меня были, правда, поездки вот такого, ну, не знаю, высокого такого проявления. По заграницам ездили в составе хора покойного отца Матфея, великого регента и преподавателя, профессора Московской духовной школы, и духовника, и старца лаврского, настоящего монаха. Были какие-то, вот, я помню, вот, даже в составе такой певческой группы, вследствие изолятора, вот первые же годы, какое-то было общение, то есть вот она, реальная жизнь. Общались с теми людьми, которые ждут суда и так далее. Вот какие-то моменты, это обязательно. И ребенку нужно это чувствовать. Потом окажется, он совершенно не готов, если его оберегать, остерегать. Многие считают, что ребенок должен ходить, да, младенец в православный. Православный детский садик, конечно, самый лучший, безусловно. Самую лучшую православную гимназию. Максимально оградить его от контактов этого мира, то можно здесь переборщить. Оберегать надо. Надо следить. Но надо, чтобы ребенок имел и общение, и контакты с этим миром, но чтобы действительно он не участвовал в темных делах этого мира.
Ну, то есть, чтобы некий иммунитет, говоря привычным словом, был.
Иммунитет, чтобы был не в смысле попробовать, и чтобы у меня отвращение получилось к этому, да, греху, а в смысле того, чтобы ребенок знал и понимал смысл и суть происходящего, и к чему оно может привести, даже на примере тех же, там, не знаю, одноклассника, однокурсника и так далее. Много чего. Вот в этом смысле, вот у меня дочь старшая приходит, она в колледже заканчивает в этом году, 18-й год, она приходит и в каком-то плане, конечно, и говорим, проговариваем какие-то моменты. Это очень серьезный вот такой и возраст, и был еще и раньше возраст, вот вторая подрастает, вот какое-то даже проявление вот каких-то, может быть, симпатий, увлечений, каких-то моментов там. Закон действует, но я стараюсь объяснить, что это такое. Она сама уже видит, к чему это привести. Вот одна там однокурсница, там даже в школе, там в восьмом классе уже приходит и говорит, сделала аборт. Там в девятом классе вышла замуж, потому что, да, родила уже, вот, третья там в колледже приходит, там с ребенком на переменках кормит, еще какие-то вещи. Там уже развелась, какие-то вещи. Вот, это реальная жизнь. И к чему может привести, вот, что называется, нецеломудренный образ жизни. Начинается с мелочей, а приводит к печальным последствиям. То есть это не означает, что ей нужно участвовать и пробовать, но нужно знать хотя бы природу вот этих явлений и от чего это происходит, и что с нами происходит, с людьми, почему вот это появляется у меня вот или у кого-то еще как-то. С христианской именно точки зрения. Вот такую вот христианскую антропологию преподавать, учение о человеке.
Отец Николай, ну, конечно, когда в семье несколько детей, то меньше шансов вырастить их эгоистами. Но сейчас реалии таковы, что большинстве семей по одному ребенку растет. И вот всенепременно ли этот один ребенок вырастет эгоистами? Или такие семьи все-таки могут максимально приложить усилия к тому, чтобы, ну, достойного христианина вырастить?
Могут, могут. Но, к сожалению, вот сама жизнь, вот опыт общения вот в семье, он так или иначе вот действует. И если изначально, ну, так может сложилась жизнь, что больше не могут иметь детей, или там различные бывают ситуации. И если по-христиански воспитывать одного ребенка, то можно воспитывать его очень хорошим православным христианином. Можно вспомнить, ну, начиная с Божьей Матери. Она была одним ребенком в семье. Иоанн Креститель, ну, правда, лишился рано родителей. Тоже один в семье. Но это ж, как Господь, о Божьей Матери можно много говорить. Это вершина, честнейшего Херувима, славнейшего бесравнения Серафима. Иоанн Креститель больше по свидетельству Христа среди рожденных женами. Но в большинстве случаев, да. Как один человек, как-то помню, по демографической проблеме был какой-то симпозиум здесь. Мирянин такой, бизнесом или чем-то занимается. Молодой, совершенно молодой человек вышел на сцену и сказал, да, у него 5 детей. Он говорит, я уверен, что должно быть, если есть возможность, не там материальная, то есть здоровье и так далее. Надо иметь. И он сказал, вот один ребенок в семье – это эгоист. 2 – это конкуренты. Минимум 3 надо иметь. То есть это не на ровном месте, не на пустом месте появилось вот это, что называется, можно сказать, уже пословицей. Что на самом деле не эгоиста вырастить одного очень сложно. Потому что он не знает, и что такое уважение к старшему, не родителям, а к старшему, вот брату или сестре. Забота о младших братьях или сестрах. Это даже в семьях, многодетных семьях, это проявляется очень часто, что младший ребенок, как правило, в этом смысле, гораздо эгоистичнее других остальных.
Избалованный
– это последним, потому что он, ну, вот на нем остановилось вот это внимание. Дальше вот не с кем уже делить родителям, и волей-неволей этот ребенок там вырастает. Вот не как, скажем, там разница 2 года прошло, или 3, там появился следующий ребенок, да? Все, ты на втором плане. До сих пор, а дети такие, да, меня и вчера целый вечер там, папа, ты кого больше любишь, меня или вот Крис старший, или маленькую? Я иногда уже ему говорю, да, слушай, не задавай мне больше этих вопросов, я вас всех одинаково люблю. Но это же слова, да, одинаково, потому что я люблю-то, но в заботе нуждается вот... маленький, вот он еще не может вот это, ему надо вот это. И поэтому ты мне помощник, мы вместе будем любить и помогать ребеночку. То есть как-то здесь находить возможность, да, по-человечески и по-христиански, конечно, направлять в нужное русло, то есть даже эту ревность детскую, еще чего-то. Ну вот, конечно, не воспитать эгоиста одного очень сложно, но возможно, как у одного старца спросили, батюшка, послушник спросил, а вообще-то спастись-то возможно, он ответил, практически невозможно, но стоит попробовать. Так и здесь, каждому стоит попробовать, и у кого один ребенок или 2, воспитать не эгоистов. В этом с Божьей помощью, я думаю, что потрудиться, и должно что-то получиться.
Спасибо большое, отец Николай, и время беседы наше подошло к концу. Благословите наших радиослушателей.
Господь да благословит всех нас на добрые дела, прежде всего, конечно, воспитанию самих себя и воспитанию наших детей, чтобы они росли не эгоистами, а любимыми и любящими. Храни вас, Господь.
Спасибо, Господи, протоиерей Николай Малета был в студии радиоканала «Воскресенье». До встречи.